Большим о маленьких.
Продолжаем. 12:33 в Москве и Петербурге. Алексей Тимофеев у микрофона. Антон Равдин с нами на прямой связи, педиатр. Говорим мы сегодня об аденоидите, аденоидах, методах лечения, показаниях для удаления. Сейчас будем говорить. У вас есть возможность, я, так сказать, в том числе буду обращаться с личными вопросами к нашему педиатру, потому что у меня вот ребенок там страдает тоже этой проблемой. У вас тоже есть, не думайте, что, так сказать, только у ведущего есть такая возможность обратиться к доктору или и решить свои личные какие-то вопросы. Нет, у вас она тоже есть, эта возможность. Пожалуйста, телеграм-канал работает. Если есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием переадресую. Помимо этого, телефон прямого эфира 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте набирать в начале 495. В общем, обращайтесь. Док, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день всем, кто только что присоединился.
Предыдущий блок закончили на прививках. Предлагаю еще раз, да, вот эту историю.
Ну, прививки от пневмокока самая такая частая история, которую мы предлагаем детям с. Да, в общем, всем детям предлагаем, потому что детей без аденоидитов, ну, они так иначе не, так или иначе они не растут. Можно сказать, что если ребенок еще и ходит в детский сад, то он, естественно, начинает болеть. Часто болеть начинает раньше, да. В любом случае, никого эта участь не минует, да. Если ребенок не ходит в детский сад и начинает ходить только в школу, да, в организованный коллектив впервые выходит, там, 7 лет, условно, да, в школу, то он все равно начнет часто болеть. Просто будет это делать в школе, а не в саду, да. Другой вопрос, что да, к сожалению, наверное, дети вот маленькие, садовские, они часто болеют, наверное, чуть тяжелее, чем болели бы, если бы были подрощенными, да, потому что и аденоиды у них начинают быстрее разрастаться, там несколько факторов, да, и конституциональные особенности, и склонности к аллергии, и частота этих заболеваний, то, что влияет на вот как раз гипертрофию этих аденоидов, на разрастание их. Чуть подрощенных детей этих факторов немножечко меньше. Но мне кажется, что в любом случае это не повод не выводить ребенка в детский сад. Абсолютно точно. А по поводу показаний к удалению аденоидов. Ну, конечно же, чаще эти показания достаточно условны. Да? Лор говорит маме, что вот у вас у ребенка аденоиды, ну, как вот у вашего сына, допустим, второй степени. И давайте мы их удалим. И дальше начинаются, естественно, тревоги, сомнения, потому что это, естественно, операция, это наркоз, это страшно для родителей. Да, отдать своего ребенка на операцию, да еще по собственной воле, на плановую операцию, не экстренную, когда что-то вот внезапно произошло. Да, то есть собственными руками отправить ребенка, что-то там вырезать, ну, это страшно, правда. Ну, это те, кто не переживал, может, не поймут, но это действительно такое вот внутреннее тяжелое решение. И Лор пытается как бы убедить, говоря, что ну вы что, ну конечно, ну ребенок дальше будет все равно продолжать болеть, у него там будут отиты и так далее. А мама начинает уговаривать себя, что ну вы что, ну вот у нас отит был всего 2 раза за год. Да, ну не каждые сопли переходят в отит. И антибиотики мы пили вот, ну, всего 2 раза за год. И в таком случае с этой тревожащейся мамой мы, ну, в целом, конечно, можем согласиться, сказать, что да, конечно, давайте мы попробуем избежать оперативного лечения. Мы попробуем использовать местные гормоны длительным курсом для того, чтобы не дать этим аденоидам разрастаться дальше. Мы попробуем местные антибиотики, мы возьмем посев, посмотрим, какие там бактерии живут, к чему они чувствительны именно этими антибиотиками местно, не системно, не через рот, а используя капли интраназальные, да? Ну, в нос, то есть капать. Мы попробуем их полечить. И вот если это все, кто там гомеопатией занимается, тут тоже, знаете, как это, я художник, я так вижу условно, да, у всех лоров свои какие-то фишечки есть. Если это лечение увенчается успехом, то да, этот ребенок избегает оперативного лечения. А если это не получается сделать, то, как правило, вот этот период смятения у родителей длится от полугода до года, ну вот из личного опыта, да, когда они им впервые Лор говорит, что, ребят, нужно удалять аденоиды. И, естественно, никто агрессивно на них не старается накинуть. Ну, я надеюсь, что не старается, потому что делать, естественно, ни в коем случае нельзя. И отпускает их дальше просто жить с этой мыслью. Да, чтобы родители вот перешли в ту стадию смирения и принятия решения. Когда они понимают, что, ну, к сожалению, пожалуй, оперативное лечение более предпочтительно, чем действительно вот эти длительные, длящиеся месяцами процессы воспалительные. Когда ребенок не успевает выздороветь, когда он переходит в ту самую стадию сопливого детства с нескончающимся с незаканчивающимся насморком. Да, когда у него сопли из носа... Ну, не перестают течь, даже если не наружу, то по задней стенке. Он постоянно сглатывает, он постоянно подкашливает, когда бегает. Он ложится спать, он храпит, он не дышит носом. Он переспрашивает, потому что он плохо слышит. У него появляется так называемое аденоидное лицо. У них немножко вытягивается вперед нос, приподнимается верхняя губа. Вот такие изменения даже в строении лицевого
черепа происходят. Открытый рот постоянно.
Открытый рот, да.
Плюс еще не знаю,
насколько... что лучше сделать.
Плюс еще не знаю, да. Я там не знаю, насколько распространяются всем симптомы. У моего, например, уши очень грязнятся. Вот тоже. Ну и, естественно, вот эта история, о которой вы уже сказали, насморок регулярный, там, отиты регулярные и так далее. Но я бы, знаете, вот вы одного лора приводите как бы в пример, который, ну, рекомендовал бы удалить аденоиды. А есть ведь второй лор, который скажет, слушайте, ну, это же часть организма, ну, перерастет, там, так сказать, не надо торопиться с удалением аденоидов и прочее, прочее. Вот насколько это часто встречающаяся история?
Ну, сколько врачей, столько мнений. Я очень люблю всем повторять, что медицина – вторая по точности наука после богословия. Это не моя фраза, но она очень четко показывает, да, насколько у нас там уровень доказательности в медицине вообще имеет место быть. Мы можем огромное количество различных исследований проводить насчет фармакологических препаратов, но что касаемо вот каких-то анатомофизиологических особенностей, здесь мы можем только предполагать и рекомендовать, да, основываясь на статистике, на опыте или индивидуальном опыте каждого врача. И это, наверное, берется откуда-то из прошлого, когда аденотомии были при помощи вот этих петель, когда могли оставлять лоры по различным причинам, оставлять участки этих аденоидов на задней стенке глотки и носоглотки. И из них начинали разрастаться новые аденоидные вегетации, и это приводило к повторному оперативному лечению. То есть, условно, удалили аденоиды, а через год опять. И вот эта вот история, она как бы ходит по кругу, что вот, а ты удалишь аденоиды, а не факт, что они опять не вырастут, и зачем ты это будешь делать. И да, действительно, есть такая история. Но я говорю, что, конечно, наверное, где-то там в регионах, глубинке до сих пор, к сожалению, используют эти методы аденотомии. Но в современном обществе, в крупных центрах медицинских, в городских больницах, где есть профильные лор-отделения, конечно, уже используются современные методы оперативного лечения и эндоскопические. Это небо и земля просто в плане и исхода, и комфортности для ребенка.
То есть, если, поэтому... простите, если стоит вопрос... удалять или не удалять, но он может стоять, ну, типа, вот вторая степень.
Конечно.
Да, давайте, кстати, еще...
Вторая, там, пограничная, да.
По степеням пройдемся. Первая, вторая, третья. Вот расскажите какие-то подробности.
Ну, первая, они просто немножко увеличены. Вторая, они занимают большую часть носоглотки. Условно, там, вот это... И все, что от третьей и выше, они уже практически полностью перекрывают всю носоглотку. То есть, если... они настолько огромные... Так. Что мешают дышать, отходить этой слизи. То есть, эта слизь, она там скапливается, но она никуда не может выйти ни наружу, ни вниз течь. И ей выхода нет. Это идеальная ситуация для размножения бактериальной инфекции. Это слизь и аденоиды, они начинают распирать в стороны. Ну, куда им деваться-то, собственно говоря. Соответственно, вся эта инфекция переходит в уши. И это, конечно... Ну, вот те, кто из коллег видел хотя бы раз в жизни в лоточке удаленные аденоиды, вот эти огромные никогда не будет отговаривать маму от их удаления. Потому что если вы на секунду хотя бы сможете себе представить этот гниющий комочек плоти в лице, увидев его, вы не поймете, что нету смысла уговаривать оставлять его на месте.
Вторая
Но
степень.
Это когда, не у всех.
Когда нужно. Вторая степень, да. Док, но все-таки удалять или не удалять?
Все зависит от анатомофизиологических особенностей детей. Понимаете, 2 мм левее, правее выхода слуховой трубы, и совершенно разные исходы мы получаем. Да, у кого-то аденоиды второй степени, они спокойненько перерастают, эти дети, да, и они усыхают, и все нормально. А у кого-то аденоиды второй степени дают, каждый насморк дают отит.
Угу.
Да? Тут, к сожалению, что такое не везет, а как с этим бороться, это называется.
А
да?
Вот скажите, пожалуйста.
И у этих детей их надо удалять.
Так, с этим понятно. Перерастет. Вот это физиологическое особенность. Например, то, что там, ну вот в моем конкретном случае, да, приоткрытый рот. Но это, ну правда, и выглядит плохо, и, ну и вообще, так сказать, да, ребенок не дышит носом, соответственно, затрудненное дыхание и так далее. А можно ли сказать, что это как бы вот эта вот физиологическая особенность останется в качестве привычки, то есть он потом, когда перерастет, он и продолжит ходить с открытым ртом, условно говоря, или нет, или это все тоже восстановится?
Это восстановится. Есть абсолютные показания для дентомии. Не по жизненным функциям, а просто вот когда ни один лор не скажет, что не надо их удалять. Да? Это когда вот они занимают всю полость носоглотки, ребенок из отита переходит в отит, он снизил свой слух до первой стадии, там, второй тугоухости, когда он практически ничего не слышит уже, когда там начинают формироваться практически камни из этих соплей в ушах, ну, то есть, когда другого варианта быть не может, да, естественно, никто насильно его оперировать не будет, как там с гнойным аппендицитом и с разлитым перитонитом, но все 100% скажут, что нужно оперировать. А есть относительные показания для адентомии. Вот тот самый открытый рот, отсутствие носового дыхания – это относительные показания для адентомии. Если ребенок не болеет там, чаще, чем 2 раза в год условно отитами, но при этом просто плохо дышит носом – это относительные показания, потому что мы можем сказать, что у этого ребенка есть риск снизить, допустим, интеллект. Это не точно, но такой вариант есть, да, потому что в условиях гипоксии мозг хуже развивается, ребенок хуже соображает. Это как бы вот с вероятностью определенной есть такой шанс. Но это не точно. Поэтому мы можем рекомендовать, но не можем настаивать. Да, и вот эти показания, они, понимаете, я говорю, у каждого доктора есть свой опыт, свой базис. Да? И кто-то говорит, что, ребят, ну что вы ерундой занимаетесь? Ну несчастно через полгода удалите. Ну что вы страдаете и мучаетесь. Давайте, спокойненько, наркоз, полдня ребенок полежал, сделали адентомию, вы пойдете здоровыми людьми домой и будете счастливы. А кто-то будет говорить, не, ну давайте местно попробуем, зачем наркоз, стресс для организма там, и так далее. Хотя сейчас такие препараты и средства для наркоза, что сравнить их с тем, что было там 10-20 лет назад, вообще невозможно. Сейчас наркоз современный, это просто чудо-чудное и диво-дивное, так сказать, в сравнении с тем, что было.
Док, у нас есть дозвонившийся 95-95-91-2, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Санжар.
Санжар, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот звоню, да, из Петербурга. У меня недавно ребенок умер, ну, 20 месяцев ей было. Девочка. Вот. И мне свидетельство о смерти вот, ну, поставили диагноз, что болезнь верхних дыхательных путей острой множественной локализации. Вот я хотел узнать, я поговорил с экспертом, как она мне сказала, что вот попала инфекция и, ну, вот из-за аденоидов, типа, что это произошло.
Сейчас врач ответит.
Не,
да, да,
не
да,
было,
пожалуйста.
Просто, да. Да, не было ни признаков, ни температуры. Вот может вот быть такое, вот хотелось спросить.
Ох, сложный такой вопрос. Во-первых,
да,
примите
знаете,
соболезнования. Да, и...
да, Санжар, держите. я тоже присоединяюсь к соболезнованиям. Действительно, потеря ребенка – это колоссальная травма для человека. И никому не хотелось бы оказаться на вашем месте. Я вам искренне сочувствую. По поводу инфекции, множественной неуточненной локализации, да, она, по-моему, так звучит, этот диагноз. К сожалению, вынужден подтвердить слова эксперта. Да, это возможно. У детей не всегда совершенно сформирован иммунный ответ, и температура не всегда может повышаться до высоких цифр. К сожалению, это наводит нас, заводит нас в тупик, да, когда мы видим, что ребенок чувствует себя не настолько плохо, как на самом деле тяжело переносит его организм эту инфекцию. Возможно, здесь имели место быть врожденные какие-то проблемы с иммунитетом. Не буду пытаться сейчас гадать, это в любом случае не имеет уже принципиального значения. Есть действительно ряд инфекций, тяжелых инфекций, от которых, ну вот то, про что мы говорили в начале передачи, в середине передачи про вакцины, условно, да, пневмокок, гемофильная инфекция, которые у детей маленьких протекают тяжело, вплоть до инвалидизации либо летального исхода, да, до смерти. У подрощенных людей они протекают тяжело, но не дают настолько тяжелых и ужасных последствий. Поэтому мы говорим о том, что необходима вакцинация. И самый первый год жизни ребенка, он самый такой тяжелый, нагруженный вакцинацией, именно потому, что для детей маленьких эти инфекции, они бывают вот фатальными. Действительно, у ребенка, возможно, имело место быть какая-то инфекция, которая попала в носоглотку и начала там разрастаться, и дальше уже попадая там в кровоток и переходя в системную инфекцию, организм в ней не всегда может совладать и справиться. К сожалению, это возможная история.
Да, такая сложная, конечно, история, так сказать. Мы, честно говоря, тяжелая, даже, да. Да, не рассчитывали на такой сложный вопрос. Но держите еще раз, Санжар, да. Ну что, док, в общем... У нас там 5 минут остается, чуть больше. Про степени проговорили. Первая, вторая, третья.
Лечение аденоидитов всегда сводится к тому, что мы, по сути, должны при длительном этом насморке помочь этой слизи просто эвакуироваться из этого замкнутого пространства. Что мы можем использовать? Мы можем использовать препараты. Очень любят лоры карбацитеин. Это сиропчик, который разжижает слизь в носоглотке. Да? Есть вот просто действующие вещества там, этих сиропов разные. Да? Ну, вот, например, АЦЦ, ацетилцистеин. Он действует на лороорганы карбацитеин. Он действует на лороорганы. К примеру, ну, там, условно, всем известный под торговым названием лозалван. Он не действует на лороорганы, да, поэтому при аденоидитах пить лозалван бессмысленно, да, вы начнете кашлять и выделять мокроту из легких, но при этом из носоглотки она лучше отходить не станет. А вот там ацетилцистеин под тем же известным названием АЦЦ, к примеру, он и карбацистеин, его брат, старший, младший, не знаю, не суть, они действуют на лороорганы. И если это слизь, которая локализуется в носоглотке или за барабанной перепонкой, лоры очень любят назначать вот эти средства для того, чтобы эта слизь разжижилась и лучше оттекала, чтобы ребенок ее мог либо отсмаркивать, если он уже умеет это делать, либо она могла просто хотя бы лучше стекать и быстрее оттуда эвакуироваться. Назначают очень часто, да, там локально промывание носа на вот этот период заболевания, чтобы любым там слабосолевым раствором этот нос промывался, чтобы ребенок в период болезни отсмаркивался. Тут вот у меня жена Лора, она сегодня прям сказала, говорит, не говори в эфире про промывание носа. Это вообще такая болезненная тема, потому что действительно это очень часто используемо в быту родителями, когда бесконтрольно моют носы.
Да, то да. Есть, а сейчас же еще удобно.
Не в период болезни, а так, постоянно. Да, да, да.
Флаконы
да.
Огромные, полуторалитровые такие баклажки.
Ой, да сейчас вообще любой каприз за ваши деньги, да, 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 можно рожками промывать, да, из прыскалок, спреями, из баллончиков под давлением, да, под низким давлением, под высоким давлением. В общем, делай, что хочешь, главное деньги. Плати за воду с солью, и все. Стоит, как чугунный мост во Франции, если пересчитать. Вот. Бесконтрольно мыть носы нельзя, недопустимо. Вы смываете микрофлору полезную со слизистой, вы этими солями высушиваете эту слизистую и получаете высушенную слизистую, которая постоянно подтекает и кровить в том числе может и так далее. Поэтому носы мы можем оправдать промывание носов только на период заболевания. Да, когда просто эта вода, влага, это поможет просто этой слизи лучше, быстрее отойти. Все. Да, это вот такой, скажем, совет для родителей. То есть промывание только по показаниям. Не так, что пришел с улицы в период там, ОРВИ какой-то сезонного, да, и сразу надо мыть нос. Период ОРВИ сезонного никогда не закончится. Один сезон с одним ОРВИ, другой с другим ОРВИ. А мыть нос круглогодично недопустимо. Вот. Значит, местно используем промывание носа, местно используем сосудосуживающие, местно используем антибактериальные капли, спреи различные. Очень часто прибегаем, к сожалению, off-label, так называемый, вне инструкции, к применению глазных капель, которые официально выпускаются для глаз, но мы их используем для лечение носоглотки, да, закапывая их в нос, потому что аналогов для носа не выпускается. Очень-очень эффективно и прекрасно это работает. Но, естественно, это должен назначать лор или педиатр. Да? Ну, чаще, конечно, педиатр, потому что отправлять всех детей с аденоидитами к лору – это, ну, какая-то смешная история, потому что это условно хлеб педиатра, да. Каждый день, условно, из 10 детей половина из них будет с аденоидитами. Ну, это прям четко. И последние несколько лет мы очень активно стали использовать, ну, не несколько, наверное, там последние лет 10 мы активно стали использовать местную гормональную терапию. Естественно, вот тут 100% это должен назначать лор и отслеживать это. Лор должен, тогда будет хорошо и эффективно. Да, есть несколько спреев, которые назначаются. Ну, попрошу не покупать самоконтрольным, самостоятельно не заниматься этим лечением. Ну, назову условно там Назонекс, Авамис, к примеру. Да? Это спреи, которые мы назначаем на несколько недель этим детям для того, чтобы эти аденоиды немножечко уменьшить в размерах после острой фазы. Да? Они всегда назначаются после острой фазы заболевания, когда уже отгремела температура, отгремел основной период вот этот активного выделения слизи, и остается вот там то, что мы называем остаточным насморком, да, этим. Просто вот есть подзаложенность носа, приоткрытый рот, гнусавость, какое-то подхрапывание. Возможно, вот тут мы там на 2 недели условно даем этот местный гормон, объясняя маме, как это делать, сколько делаем там 2 раза в день, 1 раз в день, как это длительно все должно быть. И отпускаем этого ребенка уже с миром на долечивание. Да, при этом уже ребенок считается здоровым, может выходить в любой организованный коллектив. И дети в детском саду – это такое, пожалуй, самое частое место, где можно увидеть этих детей, которые немножко гнусавят и пару раз в день кашляют. Ну, так серьезно, тяжело, грубо кашляют после физической нагрузки. Да, вот они побегают, как закашляются там секунд 20, так прям тяжело. И все дальше, все проходит. Они здоровые, у них просто вот действительно остаточно это аденоидит, который в этом замкнутом коллективе уже никому не повредит.
Ну да, док, прямо нам
почти пора... стихами сказал.
Да, прекрасно, между прочим, сказали, да. Нам надо заканчивать. В общем, конечно, надо слушать своего врача. Нужно слушать врача, это, так сказать, доверять ему и так далее, да, не принимать самостоятельно.
Однозначно, абсолютно. Тот период, когда вы поймете, что у ребенка начали расти аденоиды, это как раз примерно период выхода ребенка в детский сад после 2,5-3 лет, как правило, это так, тогда начинается. Вы несколько десятков, может быть, раз, может быть, меньше будет достаточно, сходите к педиатру, и все поймете дальше, как жить.
В каком возрасте происходит усыхание 10 секунд?
После начала школьного возраста. Точнее, не скажу. 7, 10, 12 лет.
Спасибо большое. Док, спасибо. Как всегда, очень интересно, понятно и полезно. Антон Равдин, педиатр, был с нами на прямой связи. Спасибо. Всего доброго.
Большим о маленьких.